Ольга Шерстобитова. Научите меня летать. Глава первая. Риана. Прогулка в зимний лес ночью за хворостом. Что может быть ужаснее этого наказания? Многое. Но от осознания этого легче не становится. Когда ты сирота, не имеющая ни кола, ни двора, и зависишь от тех, кто тебя приютил, пусть и не бескорыстно, выбирать не приходится. Я потерла руки в тонких рукавицах, безуспешно попыталась их согреть. Луна спряталась за мохнатыми серыми тучами в самый неподходящий момент, и темнота липкой паутиной окутала со всех сторон. Мне чудилось, что за каждым сугробом притаилось чудище. Корявые ветки тянулись, словно чьи-то скрюченные пальцы, которые вот-вот схватят и причинят боль. Коленки от этих мыслей слабели. Спрятаться бы, сбежать. Нельзя. Не наберу хвороста, сразу же окажусь на улице. И не одна. У меня еще Орос есть. О нем нужно заботиться. А трактир Борисы — единственный возможный для нас приют. Я прикрыла глаза и постаралась успокоиться. Нужно гнать от себя мысли-страшилки, которые упорно лезут в голову. Наклонилась и подобрала несколько веток. Отряхнула от снега, напоминающего манную крупу. Сунула в холщовый мешок, испуганно оглянулась. Чернеющие стволы деревьев и снег, оседающий на ветках. Ничего и никого кругом. Тишина, которая пугала больше, чем обычные шорохи леса в любое время. Хоть бы ветер пробежался дыханием среди голых ветвей. Или какая-нибудь птица вспорхнула в глубине деревьев. Я была бы согласна даже на жуткий вой волков в непроходимой чаще. Пустые надежды. Когда не двигаешься, то холод сильнее сжимает в объятиях. Если бы не он, засомневалась бы, что в лесу нахожусь. Темно, тихо и страшно, как в глубокой яме. Я однажды провалилась в такую. И вспоминать не хочется, как тогда перепугалась. На память остался шрам на лодыжке. Я вздохнула и снова принялась за дело, поминая недобрым словом Кженку, дочь трактирщика. Темноволосая, кореглазая, крепкая, к тому же с богатым приданным, она считалась завидной невестой. Если бы не мстительный и злобный характер. Это благодаря ей я оказалась в лесу. Началось-то все банально. Я, скрючившись в три погибели, мыла полы возле трактирной стойки. Кженка случайно дважды опрокинула ведро с грязной водой мне на ноги. Захмелевшие посетители стали смеяться над неумехой поломойкой. Кженка ядовито улыбалась, позволяя красавцу-купцу Миразу, своему жениху, целовать ей ручки. В третий раз поиздеваться решил Мираз. Только вода пролилась почему-то на Кженку. Случайно, разумеется. Что дальше? Визг, ругань и громадный силуэт Борисы, жены трактирщика, надо мной. Она заправляла здесь всем, отодвинув в сторону тихоню мужа. Я не раз слышала историю о том, что трактир достался Борисе в наследство от бабки по материнской линии, властной сварливой старухи. Карлос внучке потребовала взамен одного – выйти замуж. Выбор Борисы пал на Сонора, шестого по старшинству в крестьянской семье. Бедный, как церковная мышь, привыкший к тому, что братья им помыкали, Сонор не смел ни в чем перечить жене. Я суетливо вытирала тряпкой расплескавшуюся воду. Объяснять, что я ни при чем, даже не пыталась. Все равно не поверят. Да и нет у меня такого права оправдываться. Дородная Бориса, затащив меня наверх в свою комнату, ругалась долго и со вкусом. В красках расписала неблагодарность за проявленные по отношению ко мне доброту и сострадание. Когда словесный поток иссяк, я сжалась, зная, что за ним последует. Удар, а потом еще один и еще один. Лишь бы не закричать и не сдвинуться с места. Иначе только хуже сделаю. Просто терпеть. Почему? У меня нет выбора. 7 лет назад в Оленьий Рог, деревеньку, где я жила, пришла чума. Родители сгорели меньше, чем за неделю, оставив меня, 12-летнюю девчонку, и моего годовалого брата Ороса одних. Почему мы с ним остались в живых, не знаю. Тогда пол деревни выкосило, прежде чем подоспели маги-целители. а в ночь накануне их приезда случился пожар. И к моему горю добавилось еще одно. Мы с братом лишились дома. Помню, как в одной белоснежной рубашке прижимала к себе испуганного мальчишку. Стояла и бессильно смотрела на желтые языки пламени, лижущие деревянные балки и крепления. Тогда я старалась не думать о том, чего лишилась за последние сутки. Страшнее смерти родителей и этого пожара было только одно. Похоронить отца и мать, ушедших за грань вечером, я не успела. Мне в утешение не осталось даже могилы, чтобы было где хоть иногда поплакаться. А синяки да ссадины? Только бы Ороса не трогали. Он еще совсем ребенок. Бориса, правда, рассвирепела больше не от пролитой воды, а от того, что от Гженки очередной потенциальный жених мог сбежать. Два предыдущих встречались с ней, а свататься пошли ко мне. И вспоминать не хочется, чем закончилось то сватовство. Неделю в горячке лежала, а на спине остались шрамы. Мне эти женихи были не нужны, да и ни один из них ни разу не подошел даже поздороваться. Борису это тогда не смутило. Я попыталась напомнить, что до 20 лет на каждой девушке лежит заклятие неприкосновенности, если, конечно, та замуж не выйдет и добровольно от защиты не откажется. Куда там? Меня и это от расправы не спасло. Что может случиться со мной через год, когда исполнится 20, я старалась не думать. Было не просто страшно, а очень-очень-очень страшно. Бориса считала, будто я женихов приворожила. Только чем? Внешность у меня обычная для этих мест. Светлые волосы и серые глаза. Приданого нет, дом сгорел, на руках младший брат. Кого прельщу-то? Но нет же. Бориса была уверена, что я специально крутилась у парней под носом, дабы у ее драгоценной красавицы и умницы Гженки ничего не вышло. Да нужны мне эти женихи, как свету забытое болото. Неужели она не может понять, что нет смысла менять ее побои на побои мужа? Но Бориса — это Бориса. Она всегда права. Во всем. О чем тут говорить? А Гарин, сын кузнеца, и Кром, сын портного, те самые несостоявшиеся женихи, они, оказывается, просто хотели пошутить. Это я узнала от Гженки спустя неделю, когда пришла в себя. С тех пор неприязнь к мужчинам у меня переросла в слепую ненависть, до сжатых до боли ладоней и жгучей, давящей внутри пустоты. Те, кто смеет обижать и унижать слабого, зависящего от чужой воли человека, ничего хорошего и не заслуживают. За проделку Мираза мне пришлось сегодня расплачиваться походом в лес за хворостом. Хоть я его за лето и осень столько натаскала, что до следующей зимы с лихвой хватит. Даже если придут самые лютые морозы, и топить придется в два раза больше. Впрочем, зачем об этом сейчас думать? Ничего ведь изменить не могу. Я ушла в невеселые мысли и, только сунув очередной ворох веток в вязанку, поняла, что та полна. Значит, можно возвращаться. Закинула мешок на плечи, глубоко вздохнула и замерла. Я оказалась в совершенно незнакомом месте. Со всех сторон черные стволы деревьев, по-прежнему непроглядное небо над головой, ни единой звезды на нем, хрустящий снег под ногами и в какой же стороне опушка, где раскинулся дуб. От него я пошла влево, туда, где всегда можно больше набрать хвороста. Я оглянулась, надеясь обнаружить что-то знакомое. Изгиб замерзшего ручья чуть левее от меня. Впереди заснеженные кусты с горькой рябиной, которой любили лакомиться снегири. Упавший ствол огромной сосны, расколотый молнией прошлым летом, позади. Ну, хоть что-нибудь. Не могла же я заблудиться. И как назло кругом такая темень, ничего не разберешь. Я почувствовала, что снова начинаю паниковать. Сердце забилось чаще, дыхание сбилось, ноги словно примерзли к снегу. В отчаянии закусила нижнюю губу. Ничего, совсем ничего. Куда же я забрела? Хворост надо было собирать, а не в воспоминания проваливаться. Да что толку себя ругать? Нужно выбираться. Если и не ради себя, то ради Ороса. Несколько минут я пыталась что-нибудь придумать, а затем глаза уткнулись в латанные-перелатанные валенки. Следы. Я же могу по ним пойти и вернуться обратно. В этот момент луна, прятавшаяся за тучами, удачно выползла и осветила пространство вокруг меня. От облегчения я широко улыбнулась, поправила мешок с хворостом. Собралась уже развернуться в нужном направлении, но в чаще раздался громкий треск. Я невольно посмотрела туда, откуда шли звуки. Разглядеть по-прежнему было ничего нельзя, но шум стоял страшный. Создалось ощущение, что через чащу напролом лезет огромный медведь, не разбирая пути. Бежать. Это единственная мысль, которая пришла в мою голову. Не оглядываясь, не задаваясь вопросом, что позади. Ясно же, ничего хорошего. Только так у меня будет шанс спастись от дикого зверя. Я скинула под ближайшее дерево вязанку с хворостом, не думая, что со мной за это сделают. Главное — остаться живой. Остальное не имеет значения. Рванула в сторону, но не пробежав и пары десятков метров, зацепилась за упавшее дерево и кубарем полетела во враг, зачерпывая рукавами снег.